«Такая зверушка».
Здравствуйте, друзья, «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Сегодня нам понравилось, как вы, друзья, отреагировали в прошлый раз на разговор об эндоскопических исследованиях для животных. Сегодня мы продолжим разговор на очень, скажем так, близкую, наверное, да, тему. Мы сегодня поговорим о таких видах исследования для животных, как ультразвуковое исследование, рентген и, наверное, о каких-то других тоже поговорим. В нашей студии ветеринарный врач Клавдия Налетова. Клавдия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем тем, кто сейчас будет задавать себе вопрос, а где же Илья, мы скажем, что Илья просил у вас, у всех, дорогие друзья, прощения. У него сегодня лекция очень важная, которую отменить было нельзя, которая была назначена еще, собственно говоря, до того, как мы с ним начали сотрудничество вот в эфире радио «Комсомольская правда». Итак, присылайте свои вопросы, связанные с лечением, с уходом за кошками, собаками и другими видами, так сказать, домашних животных. Ну, а с вами, Клавдия, давайте, собственно говоря, начнем, да? Вот,
давайте.
Давайте. УЗИ для животных и УЗИ для людей, они, вот сама эта процедура чем-то отличается в ветеринарии от человеческой медицины? Или вот все так же абсолютно?
Если сравнивать аппаратуру и навыки врача-узиста, то нет, но есть тонкие моменты. Например, ультразвук не проходит через шерстный покров, поэтому врач ультразвуковой диагностики должен сначала этот шерстный покров удалить. Поэтому большинство животных сильно бреют перед тем, как провести исследование.
И, кстати, вообще, на самом деле, не все животные, прямо скажем, хорошо реагируют на УЗИ.
Вот. Безусловно, и не только на УЗИ, а вообще на руки врача, и иногда приходится прибегать к такому методу, как седация, да, наркоз. И без этого невозможно четко, красиво и качественно посмотреть брюшную полость или, например, сделать эхо сердца. Поэтому приходится животных седировать для того, чтобы они успокоились, не дергались, и доктор мог спокойно, планомерно осмотреть все структуры и органы там, где нужно.
Седация. Я как-то участвовал в УЗИ-исследований, которые делали беременные кошки. Это была кошка, которая жила при магазине при одном. Меня попросили помочь. Жена у меня ветеринарный врач, попросила меня, в общем, помочь. Да, это была кошка, которая жила при их магазине. Кошка прекрасная, очень контактная, да. Она, конечно, кошка и гуляет сама по себе, но, в общем, меня знала. И я-то думал, что я сейчас возьму кошечку, так сказать, положу ее на столик, буду чесать ей шейку, там, за ушком ее щекотать, а врач будет делать УЗИ. Не тут-то было. Милая кошечка превратилась в дикого зверя, которая бросилась на меня, начала меня кусать во всех местах. Какая там седация? Я думаю, ей лежацию надо было делать, чтобы только вот это все нормально закончилось. Врач тогда, кстати, решил не делать ей успокоительное.
И правильно сделал, потому что кошка была беременная.
А, поэтому, да? А я думал, да, просто надо мной издевались. В общем, взяли и над кошкой тоже. Взяли какую-то специальную штуку, натянули ей на морду, чтобы она не могла открывать пасть, да, как-то потом ей зафиксировали лапы, и, в общем, кошка лежала, ревела в эту штуку, орала, пыталась кого-нибудь цапнуть, царапнуть, но, в общем, вот так вот она и терпела это.
Каждый ультразвуковой диагност умеет обращаться с большинством кошек, и на самом деле, если сразу же их не хватать, не пытаться их побрить громкой машинкой, то большинство животных можно даже чуть-чуть успокоить, и они не будут себя так агрессивно вести. Естественно, все стараются делать исследования максимально быстро, не всегда это возможно. Иногда просто по-другому не увидеть какие-то мелкие структуры, поэтому, конечно, приходится седировать. В отличие, например, от рентгенографии, да, если мы перейдем к этому виду исследования, то некоторые исследования, которые выполняются с помощью рентгена, невозможно провести без седации в принципе, потому что сама техника исполнения этого исследования подразумевает расслабление мышц. И только так возможно сделать это исследование, чтобы мышцы расслабились, чтобы суставы можно было вывести на нужную позицию и увидеть все так, как нужно.
Ну, на самом деле, мы сейчас, наверное, углубляемся уже в сторону того, для чего, не для чего, а как это все происходит, да, а хочется понять вообще, для чего, в каких случаях УЗИ исследования ветеринарный врач назначать может и должен, ну, там, и рентген, а в каких нет. И давайте мы еще, кстати, оговоримся сразу, мы будем говорить об УЗИ, о рентгене и о каких еще видах исследований сегодня.
Мы вообще сегодня будем говорить о визуальной диагностике, да, визуальная диагностика включает в себя несколько видов исследований. Это УЗИ, это рентген, это компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.
Что, МРТ туда... для кошек и собак уже тоже есть?
Конечно, и очень-очень популярно, хотя и не очень доступно. Если бы это оборудование не стоило много миллионов рублей, то, наверное, почти каждая клиника обязательно купила бы себе и КТ, и МРТ для того, чтобы можно было увидеть гораздо больше. Потому что какая основная проблема у нас, ветеринарных врачей? Животные не говорят, да? Соответственно, приходит владелец, говорит, моя собачка какая-то не такая. А что с ней не так? Ну, какая-то вялая, немножечко плохо ест. А что еще? А, ну вот все. И дальше, если животное сильно боится, невозможно прощупать брюшную полость, невозможно послушать кошку, которая мурчит как трактор, например, на приеме. И в этом случае мы пытаемся разными способами заглянуть внутрь, так, чтобы это не было опасно для животного, да, чтобы найти причину плохого самочувствия. И поэтому у нас широкий спектр визуальной диагностики тех методов, которые мы используем. Еще есть один очень клевый метод, который называется сцинтиография, но в российской ветеринарии он недоступен, он запрещен к применению, потому что это исследование, которое проводится с радиоактивными изотопами. То есть нужно вводить радиоактивные вещества внутрь животного.
Это то есть животное... внутрь человека вводить можно, а внутрь животного нельзя.
Да, но это целая история, потому что людей помещают в стационар там, на несколько дней, потому что все, что выделяет человек в это время, оно радиоактивно, ой. И сам человек фонит. Ему нельзя подходить к детям, к беременным людям, и поэтому такая вот история. Животными в нашей стране невозможно провести это исследование, хотя иногда, не так часто, но иногда очень-очень хотелось бы это сделать.
Ну, меня распирает, я не могу не задать вопрос как раз вот из, касается человеческой медицины. А для самого человека это тоже, получается, опасная штука, да, если он фонит, и у него внутри вот это вот...
Как и любое обследование, всегда существует, или там лечение, да, всегда существует некое противодействие у врача, потому что, с одной стороны, он хочет помочь пациенту, с другой стороны, всегда, почти у всех лекарственных веществ, которые действительно работают, есть побочные действия. И врач должен взвесить, насколько опасно исследование, насколько принесет оно положительных моментов для того, чтобы наконец-то разобраться, что с человеком или животным происходит. Поэтому часто мы идем на риски для того, чтобы получить больше информации, чем есть. И в медицине, и в ветеринарии в том числе. Например, есть такой метод диагностики, называется диагностическая лапаротомия, да, когда хирург на операции разрезает брюшную полость и осматривает органы.
Диагноз ставит таким образом.
Да, таким образом можно поставить диагноз, когда другие методы не дают однозначного ответа.
Дайте я посмотрю, да?
Да, именно так.
Хочется взглянуть на это.
Ну, вы же знаете, хирурги всегда за то, чтобы что-нибудь отрезать,
пощупать,
разрезать.
Да, посмотреть, да, другим показать. Хорошо, друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Клавдия Налетова, ветеринарный врач, врач визуальной диагностики, да?
Верно.
УЗИ, рентген, КТ, МРТ. Если вашим питомцам назначали это исследование когда-либо, или, например, назначили сейчас, или вам кажется, что оно нужно, пожалуйста, задавайте доктору свои вопросы здесь и сейчас, потому как тема эта многими владельцами животных. Ну, многие с ней сталкиваются в тот момент, когда приходят с животным в ветеринарную клинику и очень удивляются, когда вдруг с их точки зрения, ну, практически здоровому или не очень больному животному вдруг сразу назначают целый ряд исследований. У многих сразу возникает вопрос, а насколько это обосновано. Вот рассказывайте свои случаи, задавайте свои вопросы. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вижу уже часть вопросов, которые приходят приходят WhatsApp и Viber. Ну вот, пожалуй, с этого вопроса мы и начнем нашу следующую часть программы. Врач визуальной диагностики, ветеринарный врач визуальной диагностики Клавдия Налетова в нашей студии.
Вот такая зверушка. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Клавдия Налетова в нашей студии. Ветеринарный врач...
Клиники «Спутник».
Клиники «Спутник». Вспоминаю словосочетание визуальной диагностики. Вот. Вопросы есть, Клавдия. Щенку немецкой овчарки 6 месяцев. Сделали положенные прививки, после этого он заболел. Жидкий стул, рвота, слабость. После этого щенок умер. Проболел он где-то неделю или чуть больше. Мог ли он умереть от прививки, от энтерита?
Очень-очень маловероятно, однако известно, что вакцинация на самом деле не дает прям 100-100% гарантии. Да? Есть всегда малюсенький риск, что вакцина не сработает, иммунитет будет недостаточно высокий. Но риск действительно маленький, извините. И на самом деле вероятность того, что это именно прививка виновата, очень-очень низкая. Скорее всего, либо щенок заболел до вакцинации, либо...
Тем самым энтеритом, да, от которого
прививался. Да, возможно.
Прививался.
Либо в вакцине не было того компонента от той инфекции, от которой погиб щенок, либо это вообще было какое-то, например, пищевое отравление, то есть причин могло быть огромное количество, и так, конечно, не разобраться. Нужно проводить дополнительные методы диагностики.
Вот я хочу задать вопрос нашему слушателю. Он не подписался, к сожалению. Вот вы пишете, что щенок немецкой овчарки болел неделю. А вы в течение этой недели к ветеринарным врачам обращались? Вы пытались понять? Или вот вам сказали, что там после прививки ему может там стать немного хуже, да? И вы ждали, что ему станет лучше. Расскажите, пожалуйста, потому что это тоже очень важно. Знаете, если неделю собаке плохо, неделю ждать, пока ей вдруг станет лучше, особенно учитывая то, что это щенок после прививки, так первым делом, надо, мне кажется, надо бежать.
Вообще странная история. Многие владельцы считают, что если собаку или кошку рвет, то это как бы ну, почти норма. Если представить, что владелец сам, да, ему плохо, его рвет примерно раз в день или раз в неделю, уже, наверное, человек сходил бы к врачу и пытался определить причину такого состояния.
Угу. Интересный вопрос. Я, кстати, позволю себе его задать и даже ответить на него, потому что меня тоже это интересовало. Можно ли через эндоскоп определить наличие в организме глистов?
Смотря каких глистов, да, смотря каких гельминтов, где они находятся и так далее, потому что гельминтов в организме может быть много, они в разных органах бывают, в том числе, например, в легочной ткани могут жить в сердце и в кишечнике, и да, иногда можно с помощью эндоскопии определить и увидеть этих глистов, которые находятся, например, в желудочно-кишечном тракте.
Я подписан на одну из групп тематических. Я не знаю, зачем я это сделал. Никогда не был врачом, только в мечтах. Вот, подписан, и там периодически врачи-эндоскописты вот выкладывают всякие разные интересные случаи, как они, значит, путешествуют эндоскопом по глубинам человеческого организма и встречают вот там тех, кого там быть не должно.
Да, вот, есть это... еще один способ. Так, не обязательно это эндоскоп. Есть маленькие камеры, которые выглядят как капсулы, и их заставляют человека или животное проглотить, и потом эта камера записывает путешествие по желудочно-кишечному тракту. Вся эта запись доступна потом на мониторе у врача, и, конечно, периодически встречаются в том числе представители глубинного мира гельминты в кишечнике и у людей, и у животных.
В главных ролях, так сказать, да. Да, этого кино. Хорошо, давайте я еще раз повторю, собственно, приглашение к разговору вам, уважаемые слушатели. Говорим мы сегодня об УЗИ, рентгене, КТ и МРТ для домашних животных. Были ли у вас какие-то случаи неоднозначные, связанные с такими исследованиями, которые делались вашим животным? Если у вас, собственно, животное и вас что-то интересует, пожалуйста, задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вот нам ответил Владимир животного, и вот лучше бы не отвечал, правда. Нет, мы не обращались к ветеринару. Точка. Там дальше еще есть определенные слова, сейчас их прочитаю, но вот как бы вот как... Давайте разберем эту ситуацию. Вообще врач ветеринарный, когда делает прививку, он какие говорит слова владельцу животного?
Сначала предупреждает о том, что это может быть... даже опасно, потому что это введение определенного вещества, которое может вызвать, например, аллергическую реакцию. Да? Потом рассказывает, для чего вообще нужна вакцинация, греет вакцину в руках, вводит вакцину и минут 15 смотрит за пациентом, оформляет документы, делает это не очень быстро, специально, чтобы понаблюдать за состоянием его пациента. Если все хорошо, если животное ведет себя нормально, дальше владельцу говорят, что место вакцинации может быть припухлым, может вызывать некоторую болезненную реакцию в течение ближайших дней 3. Это место может превратиться в маленькую такую шишечку подкожную, это тоже нормально. И животное первые сутки может вести себя немножко не так, как обычно. Как правило, это может быть некоторая вялость, может быть подъем температуры, иногда отказ от корма. Все. Дальше любые изменения в поведении или в состоянии животного уже должны вызывать тревогу у владельцев, и если что-то не так, владельцы должны прийти на прием или хотя бы позвонить в клинику, где выполнялась вакцинация, или тому доктору, кто выполнял.
То есть не ждать. Если после прививки вашей собаке стало хуже, не нужно ждать. Вот, простите, ждали и дождались. Я дочитаю до конца это сообщение. Нет, к ветеринару мы не обращались. Была информация о поддельных прививках в городе Липецке. Да тем более, если была информация, бегом, ведь а вдруг вам досталась такая? Ну, собаку-то надо спасать, это же само не пройдет.
Ну, поддельные прививки в ветеринарной клинике это маловероятно, потому что каждая клиника очень сильно заботится о качестве вакцинации. Есть отдельные поставщики, с которым клиника работает. И эти вакцины должны в клинику приезжать в специальном холодильном аппарате, в холодильнике храниться и так далее.
У нас телефонный звонок. Клавдия, прошу вас надеть наушники. Наталья, здравствуйте. Откуда вы? И кто у вас?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ростов-на-Дону.
Пожалуйста.
Очень приятно, любимый мой город.
Ситуация следующая. Если можно, быстро и по числам попробую вас сориентировать. 7 мая мы привезли собаку в ветеринарку. Она вырвала с желчью. Вот, и потом отказалась от пищи. Угу. Привезли, сразу доктор почему-то решил, что это клещ. Сходу. Вот. И почему-то решил делать УЗИ. Сделал УЗИ, сказал, что печень в норме, желчные пути, проходимость нормальная. Вот. Потом все его лечение ни к чему, конечно, хорошему не привело. Он делает 11 числа, 11 мая, следующее УЗИ, и говорит, что все великолепно, печень в норме, желчь нормальная, проходимость. 12-го собака наша погибает, и мы задаем ему резонный вопрос. Вы же делали УЗИ, вы же говорили, все нормально. И после вскрытия он нам заявляет, что печень вообще разложилась и превратилась в зеленую труху. Это что вообще такое?
Даже сложно сориентироваться. Странно, что это было только УЗИ-исследование. Да? Если животному не становится лучше, врач назначает обязательно анализы крови. И УЗИ не является 100% методом диагностики, к сожалению. потому что мы не можем увидеть маленькие клеточки, да, в УЗИ, мы видим макрокартину. Для того, чтобы понять, насколько печень функционирует или те же почки функционируют, нам нужно обязательно взять анализы крови, посмотреть ферменты.
А у вашей собаки брали анализ? Брали кровь на анализ?
Экспресс-анализ на биоанализаторе, он брал.
А в итоге какой диагноз был у собаки?
Он нам не сказал. Мы так до сих пор и не знаем, какой был диагноз. Он предположил сначала пироплазмоз, потом отправлял анализы на лептоспироз, пришел отрицательный.
И пироплазмоз тоже отрицательный.
Ну, в общем, мы так и не поняли, что было с собакой.
К сожалению, я боюсь, что уже в этой ситуации не разобраться. Потому что и время упущено. И
а вот смотрите, у меня опять же вопрос вам. Вы, когда вот вы приехали в одну ветеринарную клинику, вам там сделали УЗИ, собаке лучше не стало. Сделали второе УЗИ, собаке плохо. Почему вы не поехали в другую клинику-то? Вот чего ждали?
Вы знаете, не особо-то другие клиники принимают после того, как уже кто-то начал лечение. Они не хотят долечивать и исправлять чьи-то ошибки. Понимаете, в чем дело? Когда собака уже в плохом состоянии, уже никто не хочет браться за это. Ведь собаке-то не становилось лучше.
Ну, слушайте, не знаю. Может быть, конечно, я тут, живя в Москве, избалован обилием хороших клиник, и там я понимаю, что рано или поздно все равно найдут причину заболевания животного, не один доктор, так другой. Ну, слушайте, в любом случае мы вам сочувствуем, конечно.
Да,
ну,
это точно.
Истории, прямо скажем, бывают разные. Но здесь, наверное, вопрос не об УЗИ, а о качестве его
самом алгоритме
проведения. Потому что если там два дня назад по картине как бы печень была в порядке, а собака умерла, по сути, от цирроза, от распада печени, то, извините, вопрос к доктору, который делал это исследование. Мы продолжим этот разговор через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Присылайте свои вопросы. У нас в гостях врач визуальной диагностики Клавдия Налетова. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Говорим об УЗИ, рентгене, КТ, МРТ для собак и кошек.
Вот такая зверушка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Такая зверушка.
Продолжаем мой разговор. Клавдия Налетова в нашей студии, врач, ветеринарный врач визуальной диагностики. Все вопросы, связанные с УЗИ, рентгеном, КТ, МРТ для собак и кошек, пожалуйста, задавайте в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702 или в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 вопросы присылайте. Александр дозвонился в нашу студию. Александр, здравствуйте.
Добрый. Вы знаете, я... Честно говоря, звоню некой такой законодательной инициативой, которая, я считаю, что в нашей стране она уже давно назрела. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что в законе о ветеринарии нужно действительно что-то менять. Вот. Я, в первую очередь, говорю, конечно, как с точки зрения сельхозтоваропроизводителя. Вот. У самого есть животные, и время бывает там с кошечками, с собаками также обращаюсь. Смотрите, у нас ситуация какая? Вот для нас, для людей, государством предусмотрен полис медицинского страхования, медицинский фонд. Я считаю, что в нашей стране пришло время, когда нужно создавать ветеринарный фонд. Для создавать полисы медицинского страхования, но ветеринарного страхования, по которому вот у каждого, кто есть животное, это определенное отчисление, по которому непосредственно будут созданы в стране не только частные клиники ветеринарные, но и государственные, где, когда ты приходишь, ты не будешь сталкиваться вот с теми же ситуациями, которые у вас звонила непосредственно предыдущие
слушательницы.
Да. Да, да. И высказывал то, что вот я приходила, проверяли, но в конечном итоге диагноз не поставили. У меня, например, то же самое была ситуация. То есть мы платили хорошие деньги, люди разводили руками, вот, собака действительно умерла. Ну, не захотели просто дело открыть, собака в возрасте была. Но сделали все, врачи не смогли определить. Частная клиника. Государственных нету, кому можно, говорится, обратиться и посмотреть. Ну и опять же, одна же, тоже же и инициатив, я уже здравоохранения высказывал, нужно создавать прокуратуру при здравоохранении и ветеринарии, потому что права нужно также непосредственно защищать.
Вот, да, спасибо за предложение. В этом, ну, с моей точки зрения, непрофессиональный, да, я могу здесь рассуждать только как владелец животного, даже двух сразу. С моей точки зрения, в этом, наверное, ничего плохого нет, если человек, владеющий животным, там платит определенную пошлину, но при этом может обратиться в любую ветеринарную клинику, которая войдет в эту систему обязательного ветеринарного страхования, вот, придет со своим животным, какую-то часть денег, соответственно, клиника получит от этого фонда, какую-то часть денег придется, видимо, заплатить дополнительно, ну, собственно, так же, как и сейчас происходит в медицине человеческой.
Сейчас,
да?
Есть необязательное ветеринарное страхование, но оно на самом деле не несет, вообще не популярно в нашей стране. И мне кажется, что причина кроется в том, что, ну, хорошо, как часто вы проходите диспансеризацию? Вот вы лично, Антон.
Я, откровенно говоря, вообще не прохожу диспансеризацию. Животное нормально себя чувствует, я его, так сказать...
А вы лично сами?
Как собака своя. То, если все нормально, я и пущай бегает. Да, вот. Пущай бегаю.
И так большинство людей тоже размышляет и, соответственно, не видит никакой необходимости раз в год платить небольшую сумму за страховку для того, чтобы, если вдруг что-то произойдет, можно было бы взять животное по страховке и его полечить. Не работает пока. Просто,
но
кажется...
я как человек, меня греет мысль о том, что мой работодатель за меня делает отчисление в фонд обязательного медицинского страхования, и я, если вдруг что, я могу обратиться к государству за бесплатной медицинской помощью. То есть меня эта мысль греет, мне от этого хорошо.
Согласна.
Вот. И если вот то же самое будет с моей собакой, кошкой, или вдруг я какую-нибудь, я не знаю, цесарку заведу, то эта мысль будет греть и их тоже, да, или меня будет греть мысль о них.
Скорее
в данном случае, да. Ну, цесарку можно съесть, если вдруг что пойдет не так. В этом смысле, конечно, домашних животных заводить, таких вот сельскохозяйственных, выгоднее, да, если что-то идет не так, можно съесть. Вот. Ну, это шутка, конечно, да, мы всех любим и никого есть не хотим. Вот интересный вопрос. Мы все немножко отдалились мы от визуальной диагностики, но, тем не менее, народ хочет знать. Болеют ли собаки полиневропатиями?
Болеют.
Болеют, да?
Да.
А как, и, собственно, слушатель спрашивает, диагностировать-то как?
С помощью неврологического осмотра нужно попасть к неврологу, ветеринарному специальному врачу, который специализируется в неврологии. И дальше он уже будет разбираться, с чем связан неврологический дефицит, какие методы и способы исследования дополнительные нужны и так далее. Это отдельная вообще история. Это, наверное, одна из самых сложных областей ветеринарной медицины, неврология, которая... Слава богу, развивается достаточно активно, и есть уже хорошие специалисты в большинстве городов.
Вообще, конечно, фантастическая история, потому что у человека-то можно сказать, да, поднесите кончик пальца к кончику носа. То есть, ну да,
да,
палец к носу, да.
Еще человек может сказать, ой, не вижу левым глазом.
Вот,
да?
Вот, да. На периферии, так сказать, зрительной области у меня такое, знаете, замутнение, да. Собака и кошка даже жестами такое не объяснит. Вот, потрясающие, конечно, люди.
По поводу цесарки можно,
да,
расскажу,
кстати,
историю?
Да.
Однажды пришла женщина в клинику с курицей, которая хромала на рентгеновский снимок. И она долго рассказывала мне о том, какая курица на самом деле классная.
Какая
офигенская животная курица, как
детский,
она ее любит, лучше, чем
есть.
Любой собаки и кошки, что она какает в одном месте, что она ходит за ней и ест в определенные часы. И когда мы сделали снимок у курицы, оказался вывих тазобедренного сустава.
То есть кто-то пытался отделить ножку, не приготовив курицу,
видимо.
Надеюсь,
что нет. Надеюсь, что это травматический вывих, и курица, может быть, откуда-то спрыгнула. Но женщина очень переживала за курицу, поэтому даже такое бывает.
Слушайте.
Хотя цыпленка они купили на ВДНХ, ну, чисто случайно, и вот курица у них всю свою жизнь куриную прожила.
Простите, а вывих-то вправили тазобедренного сустава курицы?
Я как визуальный диагност очень люблю свою профессию по многим причинам. Во-первых, это очень интересно, это как Шерлок Холмс, который пытается найти причину состояния и находит ее в разных местах. А вот дальше я очень люблю свою специализацию, потому что я прихожу к хирургу и говорю, у меня есть курица, у которой вывих. Вот, пожалуйста, пациент.
Справляйте,
вот
доктор.
Снимок, смотрите, да, делайте дальше то, что нужно делать хирургам. И они дальше уже лечат.
Вот интересно, что делает хирург Не просыпается ли в хирурге, когда он оперирует курицу, в какой-то момент либо кулинар, либо гурман? Можно же не те...
Даже не представляю.
Вот, да, лучше не думать об этом тем, кто заводит кур, курей, куриц. Коту сделали УЗИ без предварительной подготовки. Поставили диагноз мочекаменная болезнь. Запретили рыбу. Верить ли такому вот УЗИ без предварительной подготовки, спрашивает слушатель.
О предварительной подготовке для исследования мочевыделительной системы почек и мочевого пузыря не нужно. Единственное, что должно быть, это хорошо наполненный мочевой пузырь, и то не обязательно. Если там есть камни или песок, это будет видно на УЗИ и без предварительной подготовки. По поводу предварительной подготовки, на самом деле, много мифов. Считается, что животное должно получать какие-нибудь пеногасители или активированный уголь 3 дня до исследования, чтобы было меньше газа. Но наши животные, они такие же, как и люди, они очень сильно нервничают на приеме, и когда сидят в клинике и ожидают хотя бы полчаса, у них может тоже развиться медвежья болезнь, и никакой уголь может не помочь. Поэтому бывают животные, которые и даже насытый желудок можно прекрасно обследовать и найти... и посмотреть все места, которые нужно. А есть животные, которые будут голодать, использовать активированный уголь 3 дня и 3 ночи, и при этом приходят на УЗИ, и все равно все плохо видно, потому что много газа. Здесь все зависит от того, что за животное и что смотреть.
Давайте мы вот сейчас в самом начале программы уделили много внимания УЗИ. Давайте теперь поговорим о том, в каких случаях назначают рентген. Но первое, что приходит в голову, это травмы всякого рода.
Да, безусловно. Рентген — такой метод, который позволяет увидеть кости, суставы и легочную систему, в том числе сердце, потому что легкие заполнены воздухом, они прозрачны, в них хорошо все видно, если в них что-то меняется, то получаются такие очишки, затемнения. А вокруг сердца легкие, которые как раз дают контурность сердечному силуэту, и можно как раз исследовать. Ну и, конечно, кости, но это не только не только опорно-двигательный аппарат, не только травмы. У собак и у кошек брюшная полость совсем не такая, как у людей. И если посмотреть на нас с вами на рентгене брюшной полости, то, по сути, мы увидим много газовых пузырей и, извините, каловых масс, а у кошек и собак, ну, например, у толстой кошки, можно даже увидеть левую долю поджелудочной железы, малюсенький орган, который плохо виден на УЗИ, даже можно увидеть на рентгене, потому что у них совсем другой кишечник, совсем по-другому расположены внутренние органы, и по рентгену можно оценивать и размер печени, и размер и форму почек, искать камни в мочевом пузыре, искать инородные предметы в желудочно-кишечном тракте, куча-куча всего. Вообще, это самый любимый мой метод, и, собственно, моя специализация больше в рентгене, чем в УЗИ.
Ну вот, давайте, я прошу вас назвать симптомы, при которых вы можете назначить, точнее, не вы, а, получается, врач, да, который ведет прием, терапевт, видимо, да, ветеринарный, будет назначать рентген.
Всегда при травме. Тупая травма живота, мы будем искать свободную жидкость, будем смотреть мочевой пузырь. Грудная клетка, будем смотреть, нет ли свободного газа в грудной полости. Целы ли ребра, нет ли кровотечения. Любая хромота будет сопровождаться рентгеновскими снимками. Любая рвота, в большинстве случаев, животным будут делать снимок не для того, чтобы подтвердить какое-то заболевание, а для того, чтобы исключить наличие инородных предметов. Это одна из самых частых причин развития рвоты у животных, поэтому сначала рентген, он быстро выполняется. Можно увидеть, например, там, монетку или какую-нибудь пластиковую штучку, которую съел кот или собака. Кроме того, все приступы, задержки мочи и у котов тоже, и у кошек тоже будут сначала эти животные отправляться на рентген, потому что проще увидеть эти камни сразу, чем долго-долго исследовать животное другими способами.
Я напомню, что говорим мы о методах визуальной диагностики ветеринарии. В нашей студии ветеринарный врач визуальной диагностики Клавдия Налетова. Свои вопросы, друзья, присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. У нас, к сожалению, у нас были вот звонки. и сообщения, которые рассказывали не о самых приятных случаях, а хочется все-таки услышать что-то хорошее, да, поэтому если у вас не очень давно или вообще, в принципе, когда-либо был случай, когда визуальная диагностика ваше животное спасла, пожалуйста, позвоните, расскажите или напишите о том, как это было, при каких обстоятельствах, вообще какой доктор молодец. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, вернемся в студию через несколько минут и продолжим этот разговор. В нашей студии ветеринарный врач визуальной диагностики Клавдия Налетова. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
Вот такая зверушка.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Клавдия Налетова в нашей студии, ветеринарный врач визуальной диагностики. Говорим об УЗИ, рентгене, КТ, МРТ для кошек и собак. Вопросы ваши присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вот нам позвонила слушательница, не стала она дожидаться попадания в прямой эфир и сказала историю, делали кошке операцию, когда она вернулась домой. Животное после этой операции, что за операция, кстати, не совсем понятно, у нее вдруг ухудшилось резко зрение. С чем это может быть связано? Вот якобы после вот укола, опять же, это, видимо, там, наркоз или там, предоперационная седация, там, премедикация и так далее.
Да,
обратим ли этот процесс? Вот, собственно, в чем вопрос.
Все зависит от того, с чем он связан. Да, с чем связана слепота или потеря зрения, но, к сожалению, такое бывает иногда при седации, когда падает давление, и головной мозг не полноценно снабжается кислородом, и врач-анестезиолог, например, его вообще нет, да, на операциях такое бывает в ветеринарных клиниках или когда операции проводятся на дому. И из-за этого может наступить действительно слепота. В некоторых случаях некоторые препараты вызывают на самом деле не слепоту, а вызывают, скажем так, диссоциацию, когда наш пациент такой, он не совсем адекватный, полупьяный, аккомодация хрусталика может быть нарушена.
Что такое аккомодация хрусталика?
Мы с вами видим на разном расстоянии разные предметы четко, потому что наш хрусталик умеет приспосабливаться, угу, меняя свою кривизну, да, толщину.
Автофокус, как
точно,
в фотоаппаратах.
Точно, как,
да,
в фотоаппаратах. И некоторые препараты расслабляют мышцы, и хрусталик не может нормально работать. Из-за этого, если вы ходили к офтальмологу, капельки такие назначают, потом этим глазом сложно видеть, всегда ловишь, на каком расстоянии ты можешь прочитать текст какое-то время. Вот то же самое бывает у собак и у кошек. И кроме того, они не совсем адекватные, может казаться, что животное плохо видит, на самом деле просто немножечко не в себе, и препараты еще действуют.
Но опять же, вот обращаясь к этой слушательнице, хочется сказать, если у вашей кошки вдруг резко ухудшилось зрение, чего вы ждете-то? Идите к ветеринару, потому что мало ли что это может быть. Может быть, это последствия там операции, а может быть, это что-то другое, может быть, я не знаю, у нее что-то с мозгом, например, да,
да-да,
патология резко возникла.
Сложно сказать, потому что и у кошек, например,
аневризма,
с возрастом бывают опухоли в головном мозге, бывает повышенное давление при почечных патологиях тоже может привести там, к кровотечению, например, в переднюю или заднюю камеру глаза. И, конечно, если вам не нравится состояние животного, если вам показалось или вы точно видите, что что-то происходит не то, что должно, и врач вас не предупреждал о таких возможных побочных действиях, то либо позвоните в клинику и расскажите свою историю и сориентируйтесь уже по звонку, нужно вам ехать или нет, либо берите животное и приезжайте в клинику, потому что можно успеть как-то обратить какие-то проблемы, которые только
обратить
начинаются.
Обратить вспять, так сказать.
Точно.
Давайте теперь попрошу вас рассказать немножко о компьютерной томографии и о магнитно-резонансной томографии, потому что это, видимо, самые сложные, самые дорогостоящие, надо полагать, и не самые распространенные методы визуальной диагностики у животных.
Да, потому что само оборудование стоит очень-очень дорого, медицинские аппараты нам, как правило, недоступны, хотя можно было бы использовать их, там, например, по ночам, пока пациентов
пока
медицинских
люди
нет, люди спят, мы бы могли использовать их для собак и кошек, но, к сожалению, это запрещено по причинам там, санитарии, например. Да,
потому что а вообще там получается, что для того, чтобы там у ветеринарной клиники, ветеринарная клиника смогла, начала оказывать такие услуги, ей надо просто, проще говоря, купить вот аппарат КТ и аппарат МРТ такой же, как в человеческой клинике, за те же деньги.
Да, единственное еще фишка в том, что МРТ можно купить и поставить, и, по сути, аппарат МРТ нужно защищать от магнитных лучей. Поэтому если под ветеринарной клиникой проходит какой-то гигантский силовой кабель, он будет фонить, и ничего не будет видно на МРТ. То КТ — обратная история. Метод КТ основан на рентгеновских лучах, и, соответственно, это достаточно тяжелая история — получить лицензию на использование КТ в клинике, потому что очень-очень много бумажек надо собрать, сделать все по правилам, экранировать кабинет.
Ну, так же, как и рентген кабинет.
Так же, как и рентген, да.
Они могут находиться в одном, ну, не кабинете, а в одном блоке кабинетов, по крайней мере, да, вот рентген и компьютерная томография.
Могут.
Хорошо, теперь в каких случаях врачи ветеринарные назначают КТ или рекомендуют сделать КТ, в каких магнитно-резонансно?
КТ, по сути, это те же рентгеновские лучи, но с большей детализацией. И плюс КТ имеет возможность посмотреть собаку и кошку, нарезав, ну, практически как колбасу, да, толщиной там 2-5 миллиметра, срезы, и мы видим послойно, что в этой собаке и кошке находится. И кроме того, КТ позволяет сделать 3D-картинку, 3D объемную картинку органа, опухоли, кости. Например, можно взять у собак искривление конечности по различным причинам. Например, травма была, да? Конечность деформирована, кость очень кривая, и нужно провести операцию, чтобы лапа опять стала ровной, и собака могла нормально ходить. Так вот, можно на КТ сделать исследование, потом сделать 3D-картинку, 3D-картинку распечатать на 3D-принтере, получится такая модель, которую хирург уже используя специальные импланты,
вот
он просто моделирует конечность, подбирает разные винтики, болтики, пластинки, собирает эту конечность как макет, и дальше уже эту операцию переносит на живое животное.
А если, например, делать модель опухоли, то, вот как я неумело пошутил, то есть показать ему вот эту 3D-модель, сказать, вот такую штуку ищи там внутри, найдешь — удаляй.
Да-да-да, и при этом можно увидеть, насколько сильно эта опухоль затрагивает окружающие ткани, да, можно ли ее вообще удалить или нельзя, что нужно удалить вместе с ней.
При каких симптомах назначают КТ и при каких МРТ?
КТ практически все органы можно исследовать, а МРТ больше для неврологических заболеваний и для мягкотканных структур.
КТ и МРТ в ветеринарии стоят так же дорого, как и в человеческой медицине? То есть цена вот, услуги в среднем совпадает?
Да, совпадает, потому что обслуживание того же КТ и того же МРТ достаточно дорого. МРТ-машины, если они крутые, хорошие, качественные, имеют сверхсильные магниты, которые должны охлаждаться специальным веществом. Это вещество периодически портится, и это дорого менять его. То же самое КТ, да, там есть.
Клавдия, трубка. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще. Клавдия Налетова была в нашей студии. Ветеринарный врач визуальной диагностики. Пусть ваши питомцы будут здоровы.
Вот такая зверушка. Особый случай. По понедельникам в 17:00 вечера по Москве. Касается каждого.